Глава третья. Что там за поворотом? Гном проснулся на заре и сразу же разбудил Фолка.
«Мне пора собираться, друг Хоббит. Сегодня хорошо бы добраться до Пригорья. Там заночевать, а оттуда до Ануминоса еще 5 дней пути. Послушай, а не продаст ли мне твой дядюшка какого-нибудь захудалого пони? Он и так изрядно погрел руки. Может, удовлетвориться этим?»
«Пони на продажу у нас были»,
— ответил Фолка, шумно плескаясь под умывальником.
«Поговори с ним. Он наверняка торчит в кухне, пока тетушка занята в курятнике. Я тебе соберу еды в дорогу».
Хлопоты ненадолго отвлекли Фолка от грустных мыслей. Гному не потребовалось много времени, чтобы уговорить дядюшку. С горестными воплями и причитаниями, до небес превознося достоинство проданной лошадки, дядюшка ухитрился получить с гнома вдвое больше рыночной цены. Торин еще раз тщательно упаковал карлика в свой мешок, привесил топор к поясу, застегнул плащ на левом плече узорной кованой фибулой. Провожать гостя из далеких гор выбежало все население усадьбы.
«Вот, мы встретились и расстаемся. Фолка, сын Хемфаста», — сказал Торин. «Спасибо тебе за все. За ночлег, за тепло, за еду и беседу. Спасибо, что ты вытащил меня в поход за пропавшим пони. Иначе мы не столкнулись бы с карликом. Спасибо за твой меткий глаз и верную руку, иначе мы не поймали бы его. Жаль, что я не сумел как следует прочесть Красную книгу, но жизнь длинна, и я уверен, мы еще встретимся с тобою. Когда, никто не знает. Но будем надеяться. Не унывай. Вы славный народ, и я сразу же полюбил тебя. Мы могли бы постранствовать вместе, жаль, что вы стали такими домоседами».
Гном ободряюще улыбнулся Фолка, почтительно поклонился молчаливо глазеющему на них обществу и вывел навьюченного пони за ворота. Там еще раз обернулся, прощально поднял руку, сел в седло и вскоре исчез за поворотом. Собравшиеся во дворе усадьбы хоббиты стали понемногу расходиться, бросая настороженные взгляды на потерянно топчущегося у ворот Фолка. Двор совсем опустел, когда и он, съежившись и повесив голову, поплелся к себе. Дядюшка-паладин что-то крикнул ему с другого конца коридора, но Фолка не обратил на него ни малейшего внимания. В воздухе его комнаты еще ощущался запах крепкого забористого гномьего самосада. Отодвинутое кресло еще хранило очертания могучей фигуры Торина, более привыкшей к жестким доскам постоялых дворов, чем к комфорту и уюту сонных жилищ. Фолка вздохнул и взял в руки лежавший на постели клинок Мериадока, чтобы повесить его на обычное место над камином. И тут произошло неожиданное. Стоило хоббиту взяться за древнюю костяную рукоять, отполированную пальцами стольких поколений гондорских воителей, как в глазах у него помутилось, и он наяву представил себе гнома, скачущего по бескрайним просторам. Плащ вился за плечами Торина, сверкал отполированный боевой топор, а со всех сторон, из-за каждого куста, пригорка или камня, на гнома направляли небольшие, но бьющие без промаха луки, стрелки-карлики, и некому было предупредить гнома, остеречь его, спасти. Фолка помотал головой, отгоняя странное видение. Оно поблекло, но не исчезло, и тогда он нарочито шумно стал придвигать к стене стул, чтобы водрузить на место клинок.
«Фолка, ты почему не отзываешься, когда тебя зовут?»
На пороге выросла фигура дядюшки.
«Я что тебе сказал? Собирайся, вместе с Многорадом репу на торг повезешь. Давай, давай, шевелись, лентяй. Думаешь, возы за тебя тоже я грузить буду?»
Дядюшка при этом продолжал что-то жевать. Крошки падали ему на грудь, он заботливо подбирал их и отправлял в рот.
«Жаль, что вы стали такими домоседами».
Прощальный взмах руки Торина. И его взгляд, обращенный уже не к остающимся в своем теплом и покойном гнездышке хоббитам, а к его убегающей вдаль дороги, к неблизкому и опасному пути. Что ему, вольно живущему гному, да его Фолка, сородичей, давно забывших терпкий вкус дальних странствий? И что остается ему, Фолка Брендибеку, возить на торжище знаменитую на всю хоббитанию брендибековскую репу и слушать этого толстого, глупого дядюшку-паладина?
«Жаль, что вы стали такими домоседами».
Фолка наполняла веселая бесшабашная злость. Порывшись в углу, он достал оттуда видавший виды заплечный мешок с 2 лямками, разложил его на постели и спокойно принялся собираться. Некоторое время дядюшка ошарашенно следил за ним, а потом побагровел и заорал, брызгая слюной.
«Ты почему меня не слушаешься, а? «Бездельник! Дармоед! Чтоб тебя приподняло да шлепнуло! Как ты смеешь? Почему не отвечаешь, когда к тебе обращается старший? Истинный Брендибек обязан быть почтительным к старшим и беспрекословно выполнять их распоряжения! Немедленно прекрати заниматься этой ерундой и иди грузить телеги! Без...»
Дядюшка вдруг осекся. Фолка разогнулся и смотрел на него спокойно, без страха и почтения, а с какой-то кривой ухмылкой.
«Не надо кричать на меня, дядюшка!»
– тихо проговорил Фолка.
«Я этого очень не люблю, и никакие телеги я грузить не пойду. Грузи сам, если хочешь, а я занят!»
Казалось, дядюшка-паладин потерял рассудок. Он зарычал, захрипел и бросился вперед, на ходу занося руку для оплюхи.
«Я тебя, негодяй!»
Фолка отступил на шаг и выхватил меч из ножен. Юный хоббит стоял молча и не шевелясь, но клинок был недвусмысленно направлен в живот дядюшки. Тот замер и только слабо булькал от полноты чувств, слушая необыкновенно спокойную речь Фолка.
«Больше ты не будешь драть меня за уши, дядюшка. И не будешь гнать на работу. И не будешь изводить нравоучениями. Перестанешь рыться в моих вещах и не сможешь помыкать мною. Я ухожу. И пеняй на себя, если вздумаешь помешать мне. А теперь прощай».
Фолка закинул за плечи торбу, пристегнул меч к поясу, невозмутимо обошел остолбеневшего дядюшку и зашагал по коридору к кухне. Взял себе сухарей, вяленого мяса, запас на несколько дней. За спиной раздалось какое-то шевеление. Фолка обернулся, увидел медленно выдвигающегося в кухню бледного дядюшку. Усмехнулся и вышел во двор. Не торопясь, он пересек его. Выбрал и оседлал лучшего в конюшне пони. Выйдя к воротам, он увидел высыпавший из всех дверей народ и торопящегося к нему дядюшку, утратившего свой обычный величественный вид.
«Держите его!»
Не своим голосом завопил дядюшка. С полдюжины хоббитов посмелее двинулись было к замершему посреди двора Фолка, но их порыв тотчас иссяк. Стоило ему распахнуть плащ и взяться за эфес. В странном ослеплении он готов был сейчас рубить всякого, кто осмелился бы встать у него на пути. Только не знал, как это делается. Никто не дерзнул остановить его. Фолка гордо вскочил в седло, ударил пони пятками по бокам и выехал за ворота усадьбы. Порыв свежего ветра ударил в лицо Фолка. Пони его старался изо всех сил. Пути назад уже не было, и хоббиту следовало торопиться. Ведь гном, наверное, успел отъехать довольно далеко. За спиной вдруг послышался знакомый звук. Кто-то из Брендибеков сдуру принялся трубить в сигнальный рожок.
«Воры! Пожар! Враги! Вставайте все! Воры! Пожар! Враги!»
Старинный сигнал тревоги в Бэкленде. Ему откликнулось несколько рожков на соседних фермах. Фолка увидел, как из стоявших в отдалении от дороги домов стали выбегать их перепуганные, ничего не понимающие обитатели. Фолка усмехнулся. В эту минуту он очень нравился себе. Что ему до всех этих суетящихся хоббитов? Как сидели посреди своей репы 300 лет, так и еще столько же сидеть будут. А ему еще неизвестность, дальняя дорога, меч на боку, холодные ночи под тонким плащом. Фолка невольно поежился, но тут же успокоился, вспомнив, что предусмотрительно захватил с собой теплый плащ, подбитый птичьим пухом. Пони резво побежал по ухоженной дороге, вившейся среди многочисленных полей и ферм. Она вела на север, к воротам Бэкленда, где у самого берега кончалась отпорная городьба. Фолка довелось побывать там всего один раз, когда их, младших хоббитов, впервые взяли на большую ярмарку возле Хоббитона. Фолка успел тогда бросить лишь недолгий взгляд на восточный тракт, убегавший в таинственную, поддернутую голубоватой дымкой даль. Широкий, раза в три шире скромного хоббитанского проселка, он гордо раздвигал навалившиеся было лесные стены и уходил на восток. Прямой, точно древко копья. Где-то там, за лесом, Фолка знал это, лежали недавно заселенные хоббитами новые земли. Не так далеко было и до пригорья, но тогда ему показалось, что он стоит на самом краю обитаемых земель, и что за густыми лесными завесами до самых туманных гор не сыщешь ни одного живого существа. А босс тогда долго и со скрипом заворачивал на Брендвинский мост. Дядюшка-паладин визгливо ругался с повозными, скупо отсчитывая плату за проезд по мосту, а он, Фолка, забыв обо всем, стоял во весь рост на мешках, не в силах оторвать взгляда от устремившейся к горизонту и постепенно сходящейся в тонкую нить дороги. Опомнился он только от сильного подзатыльника. «Зачем, мол, репу ногами давишь, дармоед?